У нас на связи сейчас Александр Гелевич Дугин, лидер международного евразийского движения. Александр Гелевич, добрый вечер. Александр Гелевич, ну что, мы дошли до стадии абсолютного разрыва с Западом. Мы пришли к определенной точке нашего развития, нашей страны, когда уже решения какие-то были выбраны и сделаны за нас. Куда нам идти дальше?
Ну, вы знаете, я думаю, что отношения с Западом на самом деле только начинаются. Если говорить о полноправных, равных, уважающих друг друга, равновесных цивилизациях, то как раз-то сейчас и можно и взаимодействовать с Западом, и говорить с Западом. Просто Запад пытался говорить за нас, пытался говорить вместо нас, навязывал нам и свои модели, и требовал, чтобы мы играли в их игры. Я много раз рассказывал, что я встречался в 2005 году в Вашингтоне с Бжезинским. Между нами стояла шахматная доска. И я говорю: Збигнев, вы знаете, господин Бжезинский, а вы знаете, что в шахматы это игра для двоих? Он говорит: нет, не знаю. То есть они так с нами строили отношения, что нас просто не было. Они двигали белыми, поворачивали, двигали черными. И вдруг появились мы. И мы появились со своей программой, со своими интересами, со своими ценностями, со своими цивилизационными укладами. И это им очень не понравилось, что шахматы превратились в игру для двоих. Путин сказал: нет, я здесь есть, здесь Россия, и давайте ее учитывать. Вот к этому они, конечно, не привыкли, они перевернули доску, они бросили нам каких-то пешек в лицо, то есть они начали нас оскорблять, визжать. Но на самом деле игра только начинается. Игра только начинается. Вот сейчас мы подходим к ситуации, когда диалог с Западом становится настоящий, полноценный диалог с Западом становится возможным. Только не как такое, как бы, что они скажут, а мы протранслируем. А теперь у России есть свой голос, у России есть своя позиция, у России есть свои интересы, у России есть своя цивилизация. Когда Лавров сказал, что мы окончательно не зависим от Запада, или сейчас мы просто не будем зависеть от Запада, это и значит, что мы станем самими собой, и мы будем интересны Западу. Мы будем по-настоящему субъектами диалога, но только субъектами. И мне кажется, что сейчас пройдет эта волна, нас от всего отключат, а потом уже будут включать постепенно, если мы сами этого захотим. Вот что важно. Суверенно, свободно, осмысленно. Китай на самом деле, он очень измеряет, каждую деталь измеряет, в каких вопросах он включается в Запад и в каких вопросах он отбрасывает Запад категорически. Вот мне кажется, это очень здравая, светлая позиция. Давайте иметь дело с Западом как субъекты на равных, обосновывать наши линии, мы ставим свои красные линии, они ставят свои. И вот этот диалог с Западом на самом деле может привести к очень интересным результатам. Но только нас надо уважать как полюс многополярного мира, нас надо уважать как суверенную цивилизацию, нас надо уважать как вот ту великую державу, которая тоже имеет свой голос в глобальной политике. Как только мы добьемся такого признания, я думаю, что мы сможем по-настоящему открыть для себя Запад. Не на уровне таких вот жалких последователей, не по-смердяковски, который радовался, что одна умная нация завоевала, лучше было бы, если бы одна умная нация завоевала бы весьма глупо, это он имел в виду французов, которые должны были, с его точки зрения, завоевать русских. Вот такое западничество, с ним все, вот с таким западничеством. А вообще говоря, мы тоже часть греко-римской цивилизации, мы христианский мир, мы носители той же самой традиции. Если Запад сегодня утрачивает эту традицию, то мы-то можем вполне к ней обратиться. Я думаю, что в этом отношении у меня никаких-то больших опасений нет. Лишь бы сейчас вот только единственное, сейчас важна победа, на мой взгляд. Эта победа изменит всю структуру мировой политики и... Это совсем новый мир. Это от этой победы, от этой нашей в этой специальной военной операции, на мой взгляд, зависит архитектура будущего.
Но при этом нам необходимо уже сейчас, не дожидаясь победы, которая абсолютно, то есть это императив, то есть победа обязательно должна быть. Нам надо сейчас и смотреть, какое мы выстраиваем экономическое пространство, что мы сейчас делаем внутри страны. Мы так долго бежали от идеологии, а нас заставляют, несмотря на то, что власть всегда пыталась быть в стороне от этого вопроса, а нас все равно заставляют возвращаться к основному вопросу, кто и что есть русский человек и Россия, и русский путь. Тем, что Запад устроил абсолютно истеричную русофобию.
Вы совершенно правы. В нынешних условиях мы не можем опираться на западные протоколы ни в экономике, ни в политике, ни в культуре, ни в образовании и вести с Западом такую конфронтацию. Конечно, вы совершенно верно говорите, что идеология, наша идентичность, наши цивилизационные особенности сегодня просто необходимо утвердить. Это не вопрос пожелания. То есть наша власть может считать, что это нужно или не нужно. Это вот по-разному, наверное, может получиться. Но это сейчас также необходимо. Потому что, в принципе, утверждение нашей цивилизационной идентичности, нашей идеи, нашей собственной, уходящей корнями в нашу традицию, в нашу историю, в наше общество, эту идеологию, наша идеология, вот без этого мы победу не приобретем. Потому что это столкновение цивилизаций. Мы должны сказать, кто мы. Мы должны сказать, что мы хотим, откуда мы пошли, какие наши ценности, чем они отличаются от западных ценностей, какой образ будущего мы хотим, не просто прошлого, будущего. И вот на эти вопросы, от которых мы уклонялись, согласитесь.
Да, бесспорно.
Мы обязаны сейчас дать. Это уже не вопрос «хочу», «не хочу», «должны». Раз мы сказали «а», а мы сказали, сразу весь алфавит проговорили, от «а» до «з» просто. Значит, мы должны все, вот, на мой взгляд, все эти позиции сейчас обозначить. И это вопрос и очень трудный, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, многие вещи лежат на поверхности. Им просто надо дать свободный ход. Здесь искусственных каких-то конструкций городить, придумывать новые измы, новые идеологические сложные теории, может быть, и не стоит. Надо просто дать выход нашему историческому бытию. Сейчас как раз, на мой взгляд, эта идеология, вот эта наша идентичность, она куется сегодня, вот в этот момент, в освобождаемом Донецке, в Луганске, области, в Херсоне, просто на Украине. И здесь как раз в экономике тоже очень важно. Дело в том, что Россия маловато для автаркии без Украины и Белоруссии. Маловато. Большая страна, прекрасная страна, но маловато. А вот с Украиной, Белоруссией и еще с интеграцией постсоветского пространства мы уже континент, мы уже совершенно автономная, суверенная экономика. И вот здесь, на мой взгляд, при этом не надо закрываться. То есть там те, кто к нам хотят, чтобы мы с нами дружить, взаимодействовать, турки, например, пакистанцы, китайцы, другие страны, они же на самом деле открыты. К Западом все не кончается. Сегодня большая часть человечества живет не на Западе. Точно так же страны Латинской Америки, Африки. То есть если Запад нас выбрасывает, а сегодня он нас выбрасывает из своей глобальной сети, мы должны создавать собственную и локальную, такую евразийскую экономическую модель, восточнославянскую вместе с нашими братскими народами, и шире, и искать выходы на новые горизонты, на новые рынки, в конце концов, заключать новые сделки, создавать новые коридоры. А самое главное, конечно, делать ставку на собственные силы. Мы действительно жили в каком-то взаимствованном мире. Мы опирались на чужие идеи, на чужие технологии, на чужие продукты, на чужую логистику, на чужие алгоритмы. И постепенно настолько эта система вместе с ценностями, с интересами западными вошла в наше общество, что сейчас как мы будем жить без ТикТока, многие там плачут, рыдают, как мы будем жить без Фейсбука, прекрасно будем жить. Во-первых, можно и без них обойтись. Во-вторых, можно найти, построить альтернативу, развить. И совершенно не обязательно погружаться в какое-то в пещерное прошлое, тем более, что это ведь тоже на самом деле мифы. Если мы посмотрим историю разных народов, там есть циклы, там есть и подъемы, есть и упадки. И нельзя мазать прошлое ни в коем случае одним цветом. Поэтому я думаю, что и в прошлом есть источник вдохновения, и в будущем. Вот это главное. Нам нужен свой такой русский футуризм, если угодно. Мы должны смотреть в будущее, мы должны быть открыты. Знаете, меня удивило, Владимир, в Китае, насколько там идет ротация элит. Там такой либеральной демократии нет. Ну, согласимся, все-таки. Понимаете, да. Но ротация элит там идет бешеная. Мне вот китайцы рассказывают, что мы берем там сотни тысяч молодых людей, даем возможности показать себя и в экономике, и в политическом управлении, и в административной деятельности. А потом отбираем. У кого получилось, тот идет выше. У кого не получилось, ну попробовал там, не твое. И вот эти эксперименты, открытость к экспериментам, открытость к новациям, открытость к каким-то новым нестандартным решениям. Мы все это фактически забыли, забросили, потому что мы думали, что Запад этим занимается, и жили по его лекалам. Теперь жить не по лекалам Запада, это и значит жить по-настоящему, на мой взгляд. Да, я не говорю, что будет просто, но вообще, когда оно в России было просто? Ну, в России же вообще где бы то ни было, просто не бывает.
Нет, поэтому просто у нас не бывает. Александр Георгиевич, как вы считаете, сколько займет по времени период трансформации, выхода на свою дорогу?
Ой, вы знаете, вот вы мне задали такой вопрос. Дело в том, что я занимаюсь геополитикой. Я очень часто ошибаюсь во времени, в датах. То есть я был уверен, что то, что происходит сейчас, произойдет. Я думал намного раньше, но то, что произойдет, у меня сомнений не было. Поэтому здесь вот я боюсь, что я не особенно компетентен. Мне кажется, знаете, что, может быть, не стоит гадать, сколько это времени займет. Надо просто делать. Надо, засучив рукава, это делать, это обсуждать.
Давайте тогда я по-другому сформулирую. Какой запас по времени у нас есть для спасения России? Потому что сейчас немногие понимают, что ведь это экзистенциальное столкновение. Запад абсолютно однозначно ставит задачу уничтожения не только России, но и русского народа, русской культуры, самого духа русской цивилизации.
Вы совершенно правы. И на самом деле то, что вот во что превратилась украинская политика в последние годы, это же не только некий эксцесс. Это, в общем, определенная сторона Запада, которую мы раньше не знали, а сейчас она с этой волной русофобии обнажилась просто. То есть есть такое понятие, как ненависть к русской культуре, к русской идентичности, к русской цивилизации, к русскому народу. Есть, и нам с этим жить. Я думаю, что у нас времени нет вообще. То есть ответ, о котором мы говорим, надо давать сейчас. Не потом, не вот сейчас вот как бы отложив, а давать сейчас, потому что это и есть, если угодно, духовное измерение той военной операции, того противостояния, в котором мы участвуем. Потому что и войны, и военные столкновения не решаются только силой техники или силой оружия. Они решаются силой воли, они решаются духом, они решаются идеей. И мы уже находимся в этом противостоянии идей, а свою идею еще толком, если угодно, не обозначили. А это действительно, вы правы, перед лицом русофобии просто те вот тысячи и сотни тысяч людей, которые русских людей, россиян, которые отождествляют себя с нашим народом, которые живут сейчас, например, за пределом России, им же просто бросают в лицо: вы недолюди, вы убийцы, вы поддерживаете тирана, вы тоталитарный режим и так далее, и так далее. Им надо что-то отвечать. Сейчас мы должны сказать им, кто они, и те, кто за пределом России оказался, и те, кто внутри России. Надо сказать нашему народу. Наш народ как-то интуитивно внутри России сегодня понимает, кто мы. Вот у меня такое чувство. Просто, может быть, формул нет, но понимание есть.
Но разделение очевидное. То есть мы видим, как те, которым стыдно за то, что они русские, они пытаются бежать для того, чтобы там, за границей, понять, что их стыд никому не нужен. Их все равно будут преследовать за то, что они русские. То есть их возвращают на русский ковчег. Объясняю, что, ребята, вы по факту рождения для Запада будете всегда чужими и всегда виноваты.
Ой, вы знаете, ведь столько много русских людей, которые из более худших условий намного, из советских условий, когда там преследовали действительно инакомыслящих жестоко, никак сейчас, сейчас вообще никто не трогает. Потому что сейчас нет инакомыслящих, потому что нет какой-то этой идеологии правящей, нет идеи, пока четко сформулированной. Так вот, люди, которые уезжали из довольно трудных условий советского периода, очень многие из них, я со многими знаком, был знаком, осознавали себя там русскими. Они здесь думали, что они вот такие общечеловеческие. Но оказавшись там и даже войдя в какое-то диссидентское сообщество, они очень быстро понимали, что, как и русская и белая миграция в свое время, вытесненная уже насильственно в Европу, они понимали, что они люди другой культуры, другой цивилизации, что они русские до глубины души. И вот они-то как раз в значительной мере и осознали, какой ужас быть русскому без родины. Вот это да. На самом деле. Есть народы, знаете, которые как-то уживаются. И вот, например, там бывают какие-то общины немцев, например, или там вот армяне живут в разных государствах, или греки. Они не теряют свою этническую идентичность, а мы, русские, теряем. Для нас вот эта связь с нашей страной, с нашей почвой, с нашей землей, как у Достоевского, тот, кто от земли своей отказался, тот от Бога своего отказался. И вот, утрачивая связь с землей, мы как-то теряем значительную часть своей души, своего сердца, своей веры. Поэтому очень важно действительно сегодня дать этому полное выражение, причем открытое выражение, не искусственное, ни в коем случае. Видите, к чему мы видим сейчас, к чему приводит национализм? Это чудовищное зло. И он, его трудно даже понять, где он из каких-то естественных проявлений превращается в абсолютную патологию, с которой приходится воевать уже, просто искоренять это огнем и мечом. Так вот это тоже указание. Для нас это чуждая вещь. Мы всегда были открытыми, мы всегда были действительно все человеками, но на свой русский манер, на свой манер, на Достоевский манер, на пушкинский манер.
Который теперь запрещен. Александр Гельевич, огромное вам спасибо. Вы слышали Александра Гельевича Дугина, философа, лидера международного евразийского движения.